Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Я начинаю программу «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, охватывающий сегодняшний день, немного вчерашний, ну и в какой-то степени говорящий о завтрашнем дне. Значит, сначала о событии, которое произошло сегодня вечером, но когда еще было светло, вы, наверное, знаете, может быть, видели это в интернете. Летел дрон над Верховной Радой. И этот дрон сбили прямо на глазах изумленных киевлян. И это было очень красивое, эффектное зрелище. Во всяком случае, увидели, как сбивают эти дроны. Ну и как-то вот стало понятно, что это вот такой ответ Москвы на то, что произошло вчера. Но потом начались разные непонятки. Об этих непонятках мы поговорим сегодня, потому что, ну, какие-то вещи, они были довольно неожиданны. То есть был факт, летел дрон, его сбили, он развалился на куски, упал, и никто не погиб, ничего, но там немножко за... Ну, был пожар, потому что куски этого дрона упали на такую... Ну, нежилое помещение, скажем так. Я сейчас продолжу, но перед этим прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, буду признателен. Теперь перейдем к... Так сказать, делаем шаг назад и возвращаемся в Москву, где пропагандистам надо было что-то сказать по поводу вчерашнего злодейского нападения украинских фашистов или бог знает кого на, значит, на Кремль. Ну, во-первых, Песков заявил, что Путин спокойно отнесся к этому и так далее. И вообще, если вы заметили, ну, как это, знаете, какая-то странная кремлевская сдержанность такая. Как-то такая очень странная, на мой взгляд. Но вы знаете, моя рубрика «Парад уродов», она ведь исследует, поскольку мы Путина не видим, но мы видим этих пропагандистов, то по этим пропагандистам можно понять вообще, что происходит. Итак, я вам говорил, что они в кризисе, они не знают, что делать, они не знают, что говорить. Просто не понимают. Ну вот смотрите, дрон ударил по Кремлю, боже мой, по святыне, ну и так далее, и так далее. Значит, надо чего-то орать. Но вот чего орать – это большая проблема. Помните, я вам вчера говорил, что они категорически им запретили упоминать ядерное оружие. Только один человек упомянул ядерное оружие, но он был не в телевизионной студии, его почему-то не приглашают. Вот это вот интересно. Хотя он, я имею в виду Рогозина, хотя он патриот, перепатриот, в жопу раненый, ну и так далее. Значит, ну, голоса вы будете узнавать. И вот выходит ястреб у Соловьева и начинает говорить, как надо отвечать. Вот обратите внимание. Вот он сейчас будет вам говорить, как отвечать Украине. Ну, ответ суровый. Но по украинской поговорке «зъесть то он зъесть, а лихто ему дасть», все это выглядит невероятно странно. То есть в студию заводят человека, который говорит абсолютные фантазии, и все это дело слушают и не знают, что ему ответить. То есть абсолютный цирк. Они же должны сказать что-то грозное, они как бы вот грозное не совсем говорят. Вот послушайте, только не надо писать, он какой-то плохой и так далее, что-то такое. Вы просто послушайте, о чем он говорит. Он говорит об ответе. А ответ заключается в одной фразе. Давайте полетим на Марс и ударим по марсианам. Так марсиан же нет. Нет, все равно. Да, а на чем мы долетим? Это не важно. Я считаю, что что мы должны сделать именно это. Вот послушаем вот этого хорошо вам знакомого человека.
Орган управления, Зеленский, там, Подоляк, Залужный, Сырский, ну и так далее, и тому подобное. Надо четко понимать, что они на этой земле находиться не должны. Это ничего не мешает сделать. Совершенно ничего не мешает, и об этом надо говорить в открытую. Второй пункт управления. Первый, повседневно пункт управления, это офис президента в Киеве, это здание правительства, которое должно быть в Туху. Второе, защищенный пункт управления. Если они залезли в бункер, у нас есть чем бить по бункерам. Третье, это подвижный пункт управления, это любой автомобиль, оснащенный спецсвязью, который возит президент. Уничтожен. Четвертое, воздушный пункт управления, это то, на чем Зеленский сегодня полетел в Финляндию. Он не должен оттуда вообще взлететь больше. У нас есть все для того, чтобы оттуда не взлетело. Это будет вполне легитимная цель. Если он грохнется в Балтику, мы только потрем ладоши. Следующий, железнодорожный пункт управления, это любой вагон, где находится президент, который везет. Ну и крайне, мне правда не знаю, пока их не существует, корабельный пункт управления, который может быть существовать. Который там кораблики там обещают, там баркасы там списанные Англией дать. Туда же. Следующий момент. Система связи АСУ. Мы про нее язык сломали говорить. Причем она глобальная. У них до сих пор работает телевидение по всей территории Украины. Это тоже система управления. Управление тем народом, который живет на территории Украины. А у нас во многих районах, Луганщины, Донеччины, Херсонщины, Запорожье, к сожалению, телевидения нашего нет. Об этом люди говорят оттуда, мне говорят, нашего нет. Они говорят, дайте хоть что-то нам. Не должно быть ни телевидения, ни связи, вообще в принципе ничего.
Вот такой вот человек, и вот это вот он говорил. И вот то, о чем я вам говорил. Состояние Российской Федерации можно определить, что у них там происходит. А у них там происходит нечто ужасное. Ну вот вы поняли, он говорит, надо сделать это, надо сделать это, надо сделать это. На самом деле, то есть он говорит правильные вещи. Это такая нормальная война. Вот если бы американцы воевали, они бы делали ровно так. Но он, понимаете как, им запрещено задавать вопросы. Им запрещено говорить, а почему это не сделано. То есть они могут сказать вопрос, слушайте, я не понимаю, почему это не сделано. Но отвечать на этот вопрос никто не будет. Понимаете? Они не могут говорить про ядерное оружие, они не должны говорить про армию, про Шойгу, про вот этих вот всех, значит, товарищей, да, потому что кормящая рука. Соловьев. Вот сейчас вы услышите, уставший Соловьев сидит у микрофона и говорит, что надо сделать. Вот все они знают, что надо сделать. И он говорит, и точно так же, обратите внимание, он не задает вопрос, Владимир Владимирович, почему вы это не делаете? Потому что через 5 минут его не будет. Он обращается, как Киселев говорит, у него есть такая фраза, Евгений Алексеевич, к граду и миру. Вот он обращается к граду и миру. Вот то, вы понимаете, они превратились в импотентов. То есть вот они не знают, о чем им говорить. Короче говоря, это вам сейчас доставит удовольствие. Это очень смешно. Итак, полный контакт. Соловьевская вот эта мудя. И он, значит, говорит опять, чего надо делать.
Дикое количество вещей, которые страшно раздражают, включая ту террористическую активность, которую развивают как диверсионные группы, так и украинские беспилотники на нашей территории, отвечать надо жесточайшим образом, уничтожая как пятую колонну внутри страны, так и попытки диверсантов проникнуть. Уничтожать их надо на месте, пленных брать только для того, чтобы получить от них информацию, вернуть смертную казнь, восстановить СМЕРШ, полностью развязать руки Федеральной службы безопасности, чтобы они могли решать все поставленные перед ними задачи. Мне кажется, это сейчас абсолютно необходимо. Все эти фразы про то, что вот, как же, чего же, все эти демократические бредни, давайте оставим в стороне. Нам необходимо побеждать.
Вот побеждать.
Так просто, четко и ясно. Также необходимо создавать на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, реальную народную милицию, вооруженную до зубов, самым разнообразным оружием, которым необходимо для того, чтобы они могли осуществлять, в частности, патрулирование железнодорожных путей. То есть, опять-таки, не стесняясь использовать все наработки Советского Союза для решения самой важной задачи. А мы сталкиваемся с разными проблемами. Одна из них – это что мы пытаемся рассуждать в рамках старых уложений, а война ведется по-новому.
Ну, вы поняли, да? Кстати, все, что он говорил, он читал. Ну, потому что, ну, это же невозможно запомнить, правильно? Террорист Гиркин. Вот знаете, я считаю, что он должен быть там, не знаю, расстрелян, повешен, потому что именно он начал всю эту войну, как вы знаете, со своими там 10 товарищами. Но за что мы ценим Гиркина? Мы Гиркина ценим за то, что он, как и Пригожин, ясно и четко говорит о том, что будет. И первый раз сейчас я слышу полный бред. Почему это бред, вы сейчас поймете. Очередное интервью.
Дальше предстоит сражение за Казахстан. И немного я занимался этим регионом по службе, то есть какие-то у меня есть базовые знания. Но я внимательно слежу за теми процессами, которые там происходят сейчас. И они крайне негативны. То есть, не добившись в Казахстане установления полностью лояльной к России власти, мы рискуем получить еще один фронт. Даже уже в этой войне. И даже уже в обозримом будущем.
Ну, естественно, он не говорит, как это должно быть сделано. Вы понимаете, что какое-то там нападение на Казахстан, гипотетическое, это будет чуть ли не война с Китаем, потому что те, кто знают Казахстан, знают, что это, по сути, ну, так сказать, такая территория Китая, в первую очередь экономическая. Они граничат с Китаем, у них замечательные отношения, там немеренный китайский бизнес. Да, северные регионы, где живет русское население, где шахты и так далее, это все там тревожно. Но они же как-то решают эти вопросы. Мы же не слышим там о каких-то бешеных делах. Ну и кроме того, ну откройте второй фронт, пойдите на Казахстан, посмотрите, что будет. От отчаяния, от того, что непонятно, что будет дальше, от страха того, что будет какое-то непонятное наступление украинцев этих и так далее, все это приводит не только к страху, но и к созданию эстрадных песен. Сейчас вы услышите один куплет и припев. Простая незатейливая мелодия, простые незатейливые слова.
У меня в Германии родственники есть, у меня в Испании родственники есть. Только как же так случилось, не могу понять. Стали мы теперь врагами, будем воевать. Будь ты проклят, Вашингтон, со своим прагматиком. Ведь войну придумал Тит против россиян. И поставил на колени всю Европу глупую. Экономика тех стран вся трещит по швам. А Зеленский не дурак, хоть и жук гороховый. Доллары рекой текут, все в его карман. Украина братская, присмотрись внимательно, ведь на смерть вас посылает чертов наркоман. Будь ты проклят, Вашингтон, со своим прагматиком, ведь войну придумал Тит против россиян. и поставил на колени всю Европу глупую. Экономика тех стран вся трещит по швам. И запомни, Вашингтон со своим разматиком, что возмездие придет бумерангом к вам. Никогда не победит вам Россию, матушку. И спасибо доблестным нашим всем парням. Будь ты проклят, Вашингтон, со своим разматиком, ведь войну придумал ты против россиян. Никогда не победит вам Россию, матушку. И спасибо доблестным нашим всем парням.
Ну, хватит. Я думаю, что, может, кто-то из вас танцевал. Ну, а что нет? Надо пританцовывать. Это как бы... Что, нормально? Нормально. Я считаю, что нормально. Что-то отсюда еще взять... Нет, все, отсюда все. Ну, они еще предложили... Да, Кацап пишет, духоподъемно. Не, ну, конечно, духоподъемно, о чем вы говорите. Теперь кое-что отсюда. Вот, понимаете, вы говорите, например, о том, почему такие песни? Вот почему такие песни? А у меня есть ответ, почему такие песни. Я вам сейчас объясню. Помните, я вам рассказывал анекдот про то, что один человек жалуется, что у него что там плохое, что-то такое, ну, то ли русский телефон, то ли что там, что-то такое, русский плохое. А другой его спрашивает, а у тебя какая машина? Он говорит, «Жигули». Он говорит, «Хорошая». Тот говорит, «Говно». Он говорит, ну так, говорит, если машина это говно, то почему русский телефон должен быть хороший? Ну, понимаете, это абсолютно логично. То, что вы сейчас услышите, ну, честно говоря, даже я не ожидал. Вот эта вот передача «Честно говоря», да, по-моему, она называется «Честно говоря». Павел Белоусов говорит, прямо скажу, не богемская рапсодия. А, да, новые песни о главном. Вот, моя оборона пишет, новые песни о главном. А я вам сейчас покажу новые телепередачи о главном. Кто такие герои сейчас для России? Вы знаете, для героя это бывший преступник, которого освободили, который пошел воевать, там убивал, потом пришел домой и снова убил уже в своем селе или где-то еще. Но популярный телеведущий приглашает в телепередачу семью. Ну вот, семью в свою. И он их представляет. Еще раз, это одна семья. Смотрим. Не смотрим. Сейчас, подожди. Давайте.
Семья Кривошеевых. Если бы конца света не было, то для этой семьи его нужно было бы придумать. На центральном диване Егор Кривошеев, глава семейства. Он попал в книгу рекордов Гиннесса. Всего за 4 дня он пропил трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Рядом с ним в красном его супруга Светлана. Она наняла киллера, чтобы он предотвратил потерю квартиры, но всего раз, пообщавшись со Светланой, киллер тоже запил и сдался в полицию. Мария Кривошеева, сестра Светланы, забеременела от Егора и подсыпала Светлане в суп мышьяк. Но яд, к счастью, оказался просроченным. Ваня Кривошеев, рядом с ней на диване, сын Егора и Светланы, ему 17 лет, у него 8 приводов в полицию. Уже отмотал 2 года в колонии для несовершеннолетних. Пытался продать свою 12-летнюю сестру Лизу в сексуальное рабство, но не сошелся в цене с заказчиком. И, наконец, Лиза Кривошеева, о которой я говорю, она на отдельном диване, сидит поодаль от своей семьи. Лиза отличница, золотая медаль в общегородской олимпиаде по алгебре. Занимается сольфеджио, увлекается историей Древнего Рима и мечтает, чтобы все родственники ее семьи скорее умерли.
Ну, вот такое. Да, индийское кино, то есть, и это герои передачи. Да, таких передач полно на западном телевидении, но не такое. Вот это вот герой передач. Сейчас подробно. Да, семейка Адамсов. Они будут говорить все время сейчас, как вы знаете, в этой передаче, а как это было, а как это стало и так далее. Да, Галина Финланд говорит, Малахов уже совсем. Ну, как? Он меня немножко удивляет, потому что вообще он, так сказать, человек умный и так далее. Почему он это делает, я совершенно не понимаю. Почему? Я не понимаю. Не понимаю. Рогозин. Помните, я вам говорил, что единственный человек, который упомянул ядерное оружие в связи с вот этим вот нападением, это Рогозин. Ну вот давайте послушаем Рогозина, которого никуда не пускают. И он говорит о своих влажных мечтах.
С понятными, конечно, последствиями. Другого варианта... В целом, надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. Поэтому еще раз хочу сказать, мы ждем наступления, мы к нему готовы. Мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь. Но не то позиции с нашей стороны бросать не собирается.
Ну вот, видите, так что мужественный Рогозин, единственный, сказал, единственный сказал про то, что надо употребить ядерное оружие. Теперь перейдем к новостям. Значит, я вам уже сказал, что есть некоторая непонятка вот с этим происшествием, которое произошло сегодня в Киеве. Дело в том, что появились такие странные сведения. Вот я вам сейчас почитаю. Значит, беспилотник, сообщает Эхо. Беспилотник этим вечером сбит в самом центре Киева. Украинские СМИ опубликовали кадры с горящими обломками, которые попали, по предварительным данным, в один из домов. Немецкий журналист Пол Ронджеймер со ссылкой на несколько источников написал, что дрон был украинский, а не российский. Других пояснений он не дал. Значит, такая вот история. Идем дальше. Где же я это засейвил? Ну, давайте я своими словами скажу. Ян Матвеев, вы, наверное, знаете такого, хороший аналитик, очень такой прозрачный и так далее, и так далее. Он и у меня было приключение сегодня на передаче. Значит, я прочитал, он говорит, похоже на Байрактар. Я сказал, похоже на Байрактар. Боже, на меня накинулись, чуть не разорвали. Что ты такое говоришь? Как это Байрактар? Вот что это такое? В общем, короче говоря, после этого Ян Матвеев опубликовал снимок крупным планом. И вот, Наталья Антонюк. 4 числа около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление, Байрактар ТВ-2, поскольку неконтролированное нахождение БПЛА в небе столицы могло привести к плохим последствиям, его сбили. Я так понимаю, что это заявление официальных украинских, официальных украинских властей. Помните, я вам говорил о том, что происходит совершенно ужасная вещь, когда люди, которые умерли, писатели, ну, например, Эдуард Николаевич Успенский, берут его гениальные произведения и делают с них, значит, потом букву Z ставят. Пишет Александр Кинев. Ужас к нам приходит. Помните, праздник к нам приходит. Пишут, что Сарик Андре Асян снимет фильм про домовенка Кузю. Пишут также ужасное, что ранее Андре Асяны купили права на экранизацию повести «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и Денискиных рассказов Виктора Драгунского. Заканчивает он фразой «Руки прочь от святого». К сожалению, Александр, все это будет изгажено и уничтожено. И вот правда об армии. Я потом к интересной теме подойду. Пишет Сергей Алексашенко. Ай да Золотов, ай да сукин сын. Послал, знаете, Золотов, руководитель Росгвардии. Послал росгвардейцев воевать, платить за ранение не хочет. Наверное, нашел способ прикарманить деньги, что Минфин выделил. А теперь решение суда. Суд посчитал законным решение начальника управления Росгвардии по Владимирской области об отказе в предоставлении силовикам выплат за ранения, указав обстоятельства, дата и время получения травм документально не установлены и подтверждаются только показаниями свидетелей. Как поясняется в документе, сотрудники Росгвардии не смогли доказать наличие причинной связи между их участием в войне и получением ранений. Вот понимаете, вот есть дух закона и чего-то там еще закона. Дух закона и, ну вы мне напомните, что. И буква закона, вот буква закона. По букве закона они абсолютно правы. Но у меня вопрос. Да, у меня, например, была такая история. Я попал в аварию, повредил дверь машины, сам абордюр, поехал, позвонил в страховую. Они мне сказали, а вы полицию вызвали? Я говорю, зачем? Я же не попал в ДТП там, с жертвами или с другой машиной. Они говорят, нет, вы обязаны вызвать полицию, это в Украине, чтобы она подтвердила, ну, так сказать, факт, что, ну, и так далее, и так далее. Я говорю, а что? Они говорят, а то, что сумма, там была сумма, например, 70, а вам мы дадим только 50. Вот такие у нас правила. Ну, теперь я буду знать, если что-то такое будет, то я обязательно это сделаю. Так вот, ну вот как они хотят, чтобы росгвардейцы подтверждали, что он был ранен там? Ну, вы понимаете, что когда у человека что-то болит, тем более его ранили и так далее, все, о чем он думает, это о своей боли. А он, а там что, милиция стоит или кто-то, или надо сфотографировать, а как доказать, что это был не самострел, а какой-то, значит, фашистующие украинцы нашего мальчика, вот это вот все. Вот как это? И они спокойно говорят, да, вот так. Правильно. Вот Ленин сказал, формально правильно, а по сути издевательство. И вот Андрей Богданов пишет, ну вот уже началось, мы вас туда не посылали. Понимаете, я сказать, что я рад этому обстоятельству, ну в каком-то смысле рад, пусть они ругают Путина и говорят, что вот видишь, нас наняли, и вот это самое, вот мы не виноваты, вот мы хотели все для Родины. Ну, моя мама говорила, раньше надо было думать. Просто, как сказал Бабченко, Россия бросит тебя, сынок. Всегда. Теперь, если вы смотрите интернет подробно, то вы знаете о главном российском скандале сегодня. Значит, был такой спектакль «Финист. Ясный сокол». Спектакль, посвященный рассказу о россиянках, добровольно уезжающих к своим женихам, боевикам ИГИЛ в Сирию. На секундочку. Текст пьесы основан на документах из судов над этими женщинами. Так вот, сегодня режиссер спектакля Евгения Беркович, а Евгения Беркович, она не просто режиссер, она пишет фантастические, гениальные стихи, которые я вам сегодня прочитаю, пьесы и так далее. И драматург Светлана Петричук были задержаны по делу об оправдании терроризма. При этом именно этот спектакль получил, если я не ошибаюсь, золотую маску. Оказывается, донос был написан 2 года назад нодовцами, вы знаете таких уродов. Ну и так далее, и так далее. Тут написан текст и прочее, прочее, что они там писали. Конечно, это вызвало, ну, все, вот вы можете зайти, журналисты, театралы, Ксюша Ларина, я ее выделяю, и так далее, и так далее. Вот все вот это, вот все они пишут, что это что-то немыслимое. То есть вдумайтесь, 2 года назад они написали донос. Спектакль получил золотую маску. Помните, Владимир Ильич Ленин сказал, что не интеллигенция, там, как он сказал, а говно. Говно, не, говно нации. Ну, говном оказался он. Дело здесь не в этом. Мир-то все-таки держится на науке, на культуре. В общем, на интеллигенции. На, что есть синонимом образованных людей. Но вот как можно по доносу арестовать людей за пьесу и постановку, которая была сделана 2 года назад, вернее, по доносу, который был 2 года назад. А где вы раньше были? Помните, что вы делали 8 лет? Боже, какой ужас. Вот стих Жени Беркович. Ой, плакала Мария, ой, плакала, прикрывала рукой места. А можно нам без чудес, без блага, да, без креста? Да пусть бы вообще родилась девочка, потом внуки пойдут, будет зять. А ангел молчит и стоит, как дерево. Курьер не русский, что с него взять? А ведь он живым рождается, не игрушечным. Что наш Исенька, что чужой Кайсын. Каждый, кого вы сделали мясом пушечным, был когда-то маленький мягкий сын. И ничего подписывать я не буду вам, на учет не встану, рожу в хлеву. Сами воюйте хоть в Косово, хоть под Чудовом, моего не возьмете, пока живу. А ей говорят, не кричите, девушка, все без вас заранее решено. Начинайте завтра готовить побольше хлебушка, воду отстаивайте на вино. Ничего вы здесь, мамочка, не поделаете, Будет время, Иуда выдаст, и Ирод съест. А Бог, кстати, тоже все время мечтал о девочке. Но он же папа. Куда свою булочку? Да на крест. Это стихотворение на Нобелевскую премию по литературе. И у нее все такое, вы понимаете? И вот она там сидит в этом СИЗО. Понимаете, она сидит в СИЗО, получив золотую маску. Золотая маска – это государственная премия. Авиакомпании Российской Федерации отменяют внутренние рейсы из-за сокращения госфинансирования, пишет «Известия» со ссылкой на источники. В 2022 году власти снизили объем финансирования региональных полетов в обход Москвы с 9 миллиардов до 7,5 на фоне бюджетного дефицита. Хорошо. Очень хорошо и точно написал Шендерович про атаку на Кремль. Для продолжения войны с Украиной нужно не только пушечное мясо и оружие, но и эмоциональное топливо. Распятые мальчики кончились, прошлые поводы выработаны, стрелка поддержки ползет к нулю. Кстати, это правда. Ну, то есть как? Есть поддержка, ну, потому что кроме Путина никого нет, фа-фа-ля-ля, но... Ну, такая информация, атаковавшие Кремль, дроны были замечены еще в Подмосковье, но экстренные службы не отреагировали на эти сообщения, пишет издание «База». По его данным, беспилотники пропустили из-за большого количества ложных вызовов в последнее время. Я вам это прочитал, потому что это новость, я ее обязан прочитать, но прошу учесть... что есть версия, что это сделали, причем версия Международного института войны Вашингтонского, значит, президента Соединенных Штатов Америки, ну, Госдепа, да, его там разведки и так далее. Жизнь не очень сладкая. У Российской Федерации начинается ровно сейчас. Руководство железных дорог Казахстана с 8 мая запретит транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Значит, там разные причины, но еще раз, не имеет значения. Самое главное, может быть, поэтому появился разговор о Казахстане. Вот у этого урода. Вот Казахстан говорит, транспортировки нефти не будет. Почему? Потому что он боится санкций Америки. Женя не в СИЗО, она в СК. Ну, в СК. Да, вы правы. В СК. Полиция Берлина расследует утечку данных о визите Зеленского в Германию, пишет Шпигель. Правоохранители указали, что речь шла о конфиденциальной информации. В связи с этим начато расследование по подозрению в разглашении гостайны. В общем, вы знаете, вот эти утечки, они сейчас, конечно... Подоляк, вот он говорит, что это инсценировка. В Москве. Кремль, дрон, двое организаторов на лестнице Сенатского дворца. 12-часовая пауза перед публикацией. Одновременно появление видео с разных ракурсов. Инсценировка, абсолютно инсценировка. Американский институт изучения войны также пришел к выводу, что атака дронов инсценирована. В пользу этой версии, по мнению экспертов, в частности, говорит немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на произошедшее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, естественно, сказал, что Москва готовит ответ после ударов беспилотниками по Кремлю. Какой? Он говорить отказался, но поделился уверенностью, что за планированной атакой стоит США. Ну, естественно. Вот понимаете, что-то у них не очень получается. Конечно, Америка свое делает. Вообще удивительная страна. Я вот сейчас смотрю сериал «Государственный секретарь», я вам говорил. Там, когда вы будете смотреть второй сезон, конечно, вам будет смешно, потому что они это делали до войны, то есть после Крыма, но до войны. И там так смешно показана Украина. И, понимаете, ну, вы знаете, они другие страны, показывают с определенной долей фантазии. Но нам, которые находятся в войне, на это смотреть, ну, как-то смешно. Но можно простить, потому что, ну, вы понимаете, это сделано для американцев. И, так сказать, им абсолютно наплевать. Русских играют американцы, говорят, значит, с жутким акцентом. Но у них так устроено, понимаете, это. И вот новая проблема в Российской Федерации. Россия и Индия приостановили переговоры о переводе двусторонней торговли в рупии. Ну, доллары же нельзя. Поскольку Москве невыгодно накопление индийской валюты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственных чиновников в Нью-Дели. Ну и очень хорошо. Значит, у них огромный товарооборот с Индией. Ну вот, Барухов пишет, Пархоменко в «Живом гвозде» высказал предположение, что фюрер просто не хочет появляться на параде 9 мая, отсюда эта постановка удара. Значит, давайте с этим разберемся, и потом я стишок вам почитаю. Беркович. Понимаете, в чем дело? Вот давайте смоделируем ситуацию. Например, идет парад. Стоит Путин или его двойник, и вдруг воздушный бой, что-то там падает. Ну да, Ханенко правильно пишет, 4700 зрителей, а пальцев только 1,8. Ну, это типичная свят, такая ленивость. Значит, проблема в чем? Проблема ведь не в том, что в Путина что-то попадет. Не в этом дело. Дело в том, что вот идет, а вот краснознаменная дивизия, бла-бла-бла-бла-бла, и вдруг воздушный бой, падают какие-то куски. Ну, вы понимаете, такое допустить нельзя. Это первый вариант. Второй вариант. Идет какой-то облегченный парад, непонятный. Я не знаю, что это такое. Но очень смешное было предположение, и на ГУМе огромный экран или на историческом музее. Что там, исторический музей-то, по-моему. И на нем Путин обращается, значит, все сразу скажут, он трус. Понимаете, тоже не годится. Поэтому... Да, Гриша Сливка, раздетый парад, настолько облегченный. Ну да. Ну вот какой вариант выбрать? Поэтому я вполне допускаю, что, так сказать, забота о гражданах и так далее, проклятый Запад, да-да-да-да-да, и, может быть, парад отменят. Тем более, что, по-моему, он отменен в 21 регионе уже. Алена Апштейн, там будет двойник. Так дело же не в двойнике. Дело в кусках какого-то железа, который будет сверху падать. И телевидение, которое будет показывать ровные ряды солдат, а вверху воздушный бой. И падают беспилотники. Вы же понимаете, что их можно штук 50-60 послать. Это ж такое дело, чтобы испортить праздник. Поэтому я думаю, они, если это сделали сами русские, то они это сделали на всякий случай, для того, чтобы иметь маневр, и это разумно, для того, чтобы отменить. Понимаете? Ну вот, пожалуйста, допросы Жени Беркович и Светланы Петричук завершены. Адвокаты вышли из Следственного комитета, сказали, что обе не признали вину. До завтрашнего заседания, по мере пресечения, они будут в ВВС. Да. Всех убить, всех убить, всех зажарить. Ну вот, например, вы не знаете и подумаете, что это шутка. А это не шутка. Госдума рассмотрит поправки, запрещающие смену пола, чтобы избежать призыва. На актера Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. По данным издания «Сота» и «База», силовики пришли с обыском в московскую квартиру артиста. Поводом стал пост в соцсетях, в котором Панин прокомментировал удар по Крымскому мосту. Актер с 20-го года не живет в России. Панин, да. Вот наша Канада, надеюсь, вы на них подписаны, это очень хорошая такая юмористическая история. Они написали, в общем, правильную вещь. Можете представить, что бы произошло, если бы прилетел дрон и взорвался на крыше Белого дома? Весь мир 24 часа в сутки говорил бы только об этом. Дрон взорвался над Кремлем. В мире тишина. Теперь вы понимаете, как наплевать миру на жизнь в фашистской помойке. В связи с прилетом, Маша Слоним пишет, смешное. В связи с прилетом дронов в Кремль вспомнила, как во время съемок «Челябинского метеорита» для 4-го канала BBC мы попросили местных ребят поснимать сверху всякие секретные заводы на предмет ущерба от прилета. Сами, естественно, будучи иностранцами, не могли. Мы долго ждали от ребят сигнала, что все окей, на утро нам уже было улетать. Они позвонили на утро и рассказали, что их так и ФСБ схватил. Но оператор коптера проглотил флешку. Вы не волнуйтесь, скоро получим ее, ждем выхода материала. К сожалению, мы выхода материала не дождались, улетели. Смешная история, журналистка. Женя Беркович, стихотворение. Откуда берутся эти рифмы, откуда берется вот такой талант? То ли новостей перебрал, то ли вина в обед, только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор, за окном. У меня, говорит, к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Фейсбук. Ни в каком контексте, ни с буквой Z, не без буквы Z. Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моим именем, вообще никаких побед. Также он продолжает, я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, и делает так рукой, мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. ты все это не выбирал. Но ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы же уже все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля? Не нужна нам ваша гордость и не ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтобы я был, наконец, забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал, как я проснулся мокрый, а ты меня одевал, как читали Пришвина, как искали в атласе полюса, как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло. «Ничего», — отвечает дед, исчезая. «Тебе ведь это и не помогло». Вы можете помочь мне, рассказав о моем стриме. Вы можете помочь мне, лайкнув его. Вы можете помочь мне, подписавшись. Подписка идет медленно. Ну, ничего не поделаешь, как идет. Станьте моим патроном. Подпишитесь на небольшую сумму. Ссылка внизу. Или купите пару чашек кофе. Ссылка тоже внизу. Завтра пятница. Если все будет в порядке, встретимся. До свидания.